Будто поверх барьеров. Продолжаем передачу. В Вятке прошел театральный фестиваль документальной драмы. Несколько московских театров привезли в Вятку экспериментальные спектакли, в основе которых документы, реальные разговоры и биографии. С актерами и зрителями разговаривала Екатерина Лучникова.
Москва еще называется, блядь, театр пришел. Где выход-то? Кто мне покажет? Слышь, администраторы, я билет могу сдать? А? Я билет сдать могу?
Можете, конечно, молодой человек,
А чё ты жало-то морщишь свое, слышишь? Эй! Ты чё? Не, я вообще в театр первый раз пришел, а так-то хип-хоп слушаю.
Изначально то, как задумывался театр ДОК, это театр, в котором звучат документальные тексты. Ну, иначе говоря, интервью, речь, отнятая у настоящих людей, записанная на диктофон, сценарий документального фильма, воспроизведенный актерами.
4 документальных сценария, воспроизведенные актерами, были показаны в Кировском театре юного зрителя на фестивале «Прямая речь». Гостем фестиваля стал Московский театр имени Йозефа Бойса, показавший драму Нины Беленицкой «Павлик, мой бог». Главный герой этой фантастической истории – пионер Павлик Морозов. На свидание к Павлику приезжает юная москвичка Таня.
А показания в суде кто давал?
Я. Не спорю. Мне говорят, давал батя справки. А у нас полдеревни в курсе, он особо-то и не скрывал. Я говорю, да. Все. Разгромных речей от имени пионерии не произносил.
Но папика-то заложил.
Таня тоже хочет заложить своего папика. Она пишет на него жалобу в налоговую инспекцию и Федеральную службу безопасности. Ей хочется отомстить отцу, который оставил семью. В основе сюжета личная история драматурга Нины Беленицкой.
Это моя личная история, которая легла в основу пьесы. Конечно, пока я писала пьесу, что-то изменилось, нельзя говорить о том, что это 100% документальное, но мне кажется, что автор должен писать исключительно о том, что знает, поэтому я отталкивалась от себя, я шла от своей истории. Обида детская и боль была настолько сильной, что просто я искала самые разные пути, как достучаться до человека, который не хочет со мной общаться. И самым, наверное, отчаянным поступком, на который я решилась, было написание этой пьесы и постановки спектаклей.
По замыслу драматурга, во время спектакля зрители могли купить за 300 рублей куртку ее отца.
Отец, да, играл в спектакле с помощью своих вещей. Те вещи, которые вот сейчас продаются, халат и куртка, уже не настоящие, потому что...
А были настоящие?
Были настоящие, да.
Вашего отца?
Да, моего отца. Я не знаю, читал ли он пьесу, не знаю. Он 100% не был на спектакле. Я не представляю его реакции, потому что мы много лет не общаемся. Но я думаю, что он слышал о том, что это случилось.
То есть вам легче стало?
Да, конечно, естественно. Безусловно. Собственно говоря, с того момента, как появился режиссер, которому эта тема показалась интересной, и театр, который сказал, да, этот спектакль у нас будет, и я поняла, что это не просто моя частная история, это может стать пьесой и неким произведением интересным для всех.
У вас зрители плачут во время
спектакля? Да, 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 да. Я честно должна признаться, что мне ужасно приятно, когда зрители плачут, потому что в этот спектакль, в эту пьесу вложено столько моих эмоций и наших всех, кто участвовал в создании спектакля, и моей личной боли. Лучшее, что я слышу, когда подходят зрители мужчины и говорят, что заплаканные зрители. У меня есть ребенок, с которым я не общаюсь много лет, то, что развелся с матерью, я понимаю, что я сейчас пойду позвоню. Бывают такие, которые это пережили в качестве ребенка, они уже взрослые люди, прошло очень много лет, они подходят ко мне и говорят, боже мой, спасибо тебе большое, что ты написал об этом пьесу, я никогда не думал, что это может быть кому-то интересно и может стать предметом произведения искусства. Я думаю, это моя личная трагедия, и я старался об этом не думать, но вот спасибо большое, что ты это вынесла на всеобщее обозрение, потому что это та тема, на которой стоит говорить. Брошенный ребенок, который не может достучаться до родителя, это та боль, с которой даже взрослый человек с трудом может справиться.
В общем, я его била, я тебе расскажу. Сначала пробовала руками. Потом я пробовала его сковородкой бить, с кастрюлями. Потом, значит, кочергой. У меня кочерга дома есть, кстати.
О своей семейной истории после спектакля рассказывает Татьяна. Разговор состоялся на автобусной остановке у городского фонтана.
А напоследок я помню, что я бы хотела честно убить лопатой. И тогда бы я его, правда, убила, если бы он ее не перехватил. Еще у мужчин, оказывается, реакция. Вот, Рой, знаешь, увольним, да? А я же всю душу в удар-то. Да? Я же ее ребром повернула специально, чтобы вот, знаешь, напополам, как мечом-то, да? а за то, что он своего сына бросил. И за то, что он предал этого маленького человечка. Вот меня ты можешь предать, потому что я большая, я дам тебе сдачу, я убью тебя лопатой. А он, ему год, он, простите, накормить себя не может. Ну, то есть, понимаешь, и вот, вот это самое страшное предательство, когда ты беспомощно, вот, даже, может быть, он и не твой, да, но ты беспомощного вот этого вот бросил, вот это предательство. И появился второй раз, посмотри, коляску покатать. Я тебя подержу, я помочь тебе пришел. Я говорю, чего? Ну, я буду погуляю с ним. Спасибо, дорогой. У меня единственное время, когда я могу отдохнуть и не стирать эти пелены. Там, ну, там же с ребенком все равно, когда я просто сижу на улице и гуляю. Слава Богу, ребенок спокойно был. И я говорю, я вот это предательство тебе не прощу никогда. Потому что, как выяснилось, ты меня любишь больше, чем его. А он же это я. Да мы не ссорились, мы всю жизнь друг друга любили. Ну, у него были там заморочки, там, допустим, что мама неправильно живет, там еще что-то. Ну, то есть у него были, да, какие-то аргументы там у него были, что я живу неправильно, что нам надо там, допустим, жить одним, там еще что-то. Потом тоже сказал, вообще такой дуры в жизни не видел. Но я думаю, что каждый мужчина своей женщине рано или поздно произносит эти слова, и это просто признание любви такое, вот, что он такой дуры в жизни не видел. Если говорить, значит, все нормально складывается. А потом он, конечно, когда ребенок-то уже вот вырос, да, Андрюха-то у нас. Ты знаешь, я потом себя поймала на мысли, блин, он его больше любит, чем меня.
Таня, если вы так любили друг друга?
А он умер. Вот я не помню, я на работу ехала или сидела на работе, я не помню. И вдруг, знаешь, вот ни с того ни с сего, нельзя никого любить. Вот у меня в голове такое, нельзя никого не любить. И мне так больно стало. Я неделю ходила, я до боли, я разрывалась. Нельзя никого любить, потому что ты потеряешь. Он мне через год умер. А, кстати, если кто хочет социальности, значит, человек умер от того, что выпил 50 бутылок водки в течение 2 недель. Я посчитала, крепкий был. В душ потом пошел, себя в порядок приводит, горячий. Сердечная недостаточность. От сердца умер. А потом, знаешь, он мне шутку все говорил. Ну, как можно жить с человеком всерьез, который заявляет? Так, у меня цель к 40 годам спиться и в ЛТП полечиться. Это было, знаешь, сколько, когда я когда замуж за него выходила, думаю, ну, все, фигня. У него было потрясающее чувство юмора, как бы в моем стиле, такое, знаешь, армейско-топорное. И очень тонкое в том числе. Вот, я думаю, шутит, наверное. А он не шутил. Мужик сказал, мужик сделал. И к тому времени, как он, в общем-то, свою программу выполнил, когда ему было 40 лет, он стал, ну, в общем-то, весьма сильно алкоголезависимым. Ему раз в какое-то время надо было вот уходить в запой. А потом он говорит, так что, все, ладно, надо как-то за ум браться. Потому что программа-то следующая, ему надо было вылечиться. Но ЛТП уже закрыли. Случилась перестройка, ЛТП все прикрыли, как и вытрезвители почти все, и все такое. Тут немножко у нас, видишь, не сошлись со стороной пути. Пришлось браться за ум самому. Он, видимо, все-таки рассчитывал на какую-то внешнюю эту помощь, а ее не было. И вот последние-то 2 года мне-то нафига это, понимаешь? Вот дальше бы выясняли отношения, потому что это бы больно-то не так было. У нас была такая идиллия, потому что папа умер, мама умерла, в общем, все, да. И он понимает, что, а больше-то кто у тебя? Но я, знаешь, вот что думаю, в принципе, все равно человек вот это понял, да. И он вот с этим ушел. Это не он умер, это я умерла. Я просто мертвая сейчас. Мне незачем жить. Я не могу ничего с этим поделать. А зачем? Конечно, я в театр хожу, я с тобой разговариваю, там я еще чего-то такое, да. То есть внешне ты все равно там заполняешь и все. Но внутри ты точно знаешь, что твоя-то жизнь кончилась. А его-то ведь не кончилась, сына-то. Ему-то надо жить, и ему-то надо объяснить, что есть какие-то вещи, которые делать нельзя. А он меня не понимает и не хочет понять, потому что там, ну, как бы разрыв поколений, ну, там все отцы и дети, там все вот это. А у меня, ну, нету, у меня не хватает, и вообще я не умею, как ему объяснить-то, что жить-то надо хорошо. Мы живем для чего? Чтобы прийти к каким-то, может, выводам, да? Ну, какую-то программу там, допустим. И вот я-то сейчас сижу про себя, думаю, блин, я что еще не сделала-то? Если я еще здесь живу, елки-помыталки, значит, я чего-то еще не сделала. Ну, там какой автобус? О, мой автобус.
Все в машину, поехали! Приезжаем, межа распаханная! Трактор стоит! В бороздах человек лежит! Одной ноги практически нет! Вторая тоже на автобус смотрит!
Ну, В основе пьесы «Доктор» в постановке Московского театра «Док» тоже реальная история, записанная драматургом Еленой Исаевой. Рассказывает режиссер Владимир Панков.
И вы знаете, мне все время говорят: «Володь, сделайте музыку потише». Это когда каждый доктор выходит на соло свое, да? И не слышно, мы хотим слышать текст. А для меня было принципиально, что вот этот человек, орущий человек, через эту толщу звука не может пробиться. Не может пробиться. Как бы он ни орал, как бы он ни кричал, достучаться, он не услышал. Это такой вот такой конкретный человек и система. Попытайся. Уже орут люди, и их не слышат.
Мне очень жаль, мне хотелось плакать почти сразу.
Рассказывает врач районной больницы, ее зовут Светлана.
То сейчас все хуже. Если было 100, так 290 коек в больнице в центральной, сейчас 150 и хотят довести до 50 коек. А в первую очередь два соседних района закрыли роддома, посылают, значит, рожениц на наш район, потому что если меньше 100 родов в районе, закрывают роддом. Какие роженицы приходят? Это патология плода. Это будут умирать матери и дети тоже. И всего лечим, говорю, ручками смотрим, так это. Ну, бегут. Врачи уже бегут. Работаем за них бесплатно. Практически уже. Друг за друга. Тяжело. Смотрите.
Знаете, я тоже работала в больнице санитарочкой.
Я тоже начинала с санитарочки, когда не поступила первый год. Именно в операционной работала санитарочкой. Мне было 17 лет. И отнимали ногу у больного. Родственников у него не было. А ногу-то орган дают родственникам. Ну, да, заворачивают, например, ногу. И дают родственникам захоронить. А тут не было родственников. Я ее завернула, конечно, там, как мне посоветовали медсестры. Вот так, так, там, в тряпью. Все, неси. Куда? Неси вниз, в подвал. Положи под лавку. Положила. Прибежала санитарка и снизу. Забирай свою ногу. Я вот с этой ногой, под мышкой. Я ходила, не знала, куда я деть. В конце концов, я заплакала, пошла к старшей сестре. Ну, куда мне ногу-то девать? Она говорит: ну, пойдем, куда девать? Нет родственников. Ну, пойдем, попросим мужиков, чтобы они ее сожгли в печке. А топится на жидком топливе, там некуда ее, нет такой вот печки. Там подтупок снизу круглый. И вот эту ногу так там сожжет немножко, и по очереди засовывали. Значит, все, значит, запах, конечно, что говорить, сожгли. Прошло, наверное, месяц, и были проводы русской зимы, а в районе, значит, раньше, это 86-й год, знаменуется тем, что ездят разряженные машины, наряженные, значит, нарядчики, все, каждое свое. Вот у больницы тогда, у ЦРБ, был большой шитый розовый бахус. И, значит, я иду, несу чистое белье и смотрю, из контейнера торчит нога. Я думала, у меня будет вот помешательство. Это будто меня преследует эта нога. Оказывается, это был выкинутый бог тот. Махлос, просто его нога торчала. Потом этих ног еще было много за этот год, кстати. Но были родственники. Я уже так не боялась, сдавала ноги родственникам. Вы его захороните где-нибудь. Хотя сама не представляю, где их можно захоронить.
Вот я работала в больнице, тоже сельской, и там, когда делали аборты, была проблема,
куда деть плод.
И жгли в печке. Угу. Это обычная история.
Да. В таких маленьких районных больничках всегда проблема. То ли чем лечить, то ли куда девать.
Ну, я туда сейчас сбежала, как видите, уже
Угу. Тут почище. Наверное. И вот я ушла из педиатров. Ушла в очень чистую, как говорил мой муж, профессию, блатную практически, я рентгенолог. Я больных не вижу, точно, не слышу, не нюхаю. Извините за подробности. И, в общем, хорошо устроилась, надо сказать. А вот так я бы дежурила даже на скорой, была педиатром, меня бы ночь полночь дергали к тяжелым детям и так далее. Как говорят хирурги, в нашем деле главное вовремя смыться. Смыться – это не когда моются на операцию, 10 минут моются, а потом смывают, то есть размываются, когда они снимают все, и вроде бы как уже не отвечают за больного, уже отвечает там и Господь Бог, и сам организм человека, и уход, конечно, и в первую очередь уход и медперсонала, и уход родственников. Ну вот был такой хирург у нас, который шутил: в нашем деле самое главное вовремя смыться. Все врачи циники, это однозначно, конечно. Ну куда деваться?
Если всем сострадать, всем больным, наверное,
смысл? Это, конечно, это не удержит ни одно сердце, ни одни мозги не удержит. Нельзя взять чужую боль, каждую боль. Мой папа мне говорил: Света, иди на бухгалтера 10 месяцев, и ты бумажки перекладываешь всю жизнь. Ни за что не отвечаешь, по большому счету. Не знаю, большая ответственность дает ли. За каждым врачом свое кладбище, не только за хирургом, за каждым. Я была педиатром, потом переквалифицировалась в рентгенологии. Все равно неправильная постановка диагноза. Знаю, что, например, пропущенная, это самое страшное для меня, пропуск онкопатологии, пропущенная онкопатология сокращает, соответственно, жизнь человека. Я пропустила не вовремя начатое лечение, то есть уже не на первой стадии, например, на третьей. Да даже знаю кто. Это мой сосед. Он недолго прожил, то есть его времени... Ну, хотя, не знаю, там разница в полгода, ну и полгода для онкопатологии это... Да, это был сосед.
Скажите, а как вы с этим живете?
Мы не вешаться. Так все и живем. Печально, обидно, досадно, стыдно. А куда деваться? Просто об этом стараешься не задумываться, не задумываться. А тут вот из глубин подняли.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Актеры и зрители». Говорит радио «Свобода».